Представляет Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Город Сребреница в Боснии. Память о геноциде и жизнь. И почему Андрей Луговой утверждает, что сотрудничает с британским правосудием. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Самые младшие жертвы, похороненные на 16-ю годовщину геноцида в боснийском мусульманском городе Сребреница, в понедельник 11 июля было 11 лет. Это Несип Мухич. Одновременно похоронен и его 15-летний брат Хасип. На мемориальном кладбище Паточары возле Сребреницы теперь 5137 могил. Такие массовые захоронения в Паточарах проходят уже 10-й раз, начиная с 2003 года. 11 июля 2011 было похоронено 613 человек. Без вести пропавшими все еще числится 3040. На траурной церемонии выступил член Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович.
Сребреница – это самая глубокая рана на теле измученного боснянского народа. Остальные раны со временем, может быть, залечатся, а Сребреница – никогда. Сребреница – это темное пятно на совести международного сообщества, и это пятно никогда не поблекнет. Сребреница – это черная дыра на совести тех, кто отдавал приказы и совершал преступления. Они от нее никогда не освободятся. Радован Караджич находится в Швенингене, Радко Младич также. Правда приходит медленно и, к сожалению, частично. Сотни непосредственных исполнителей преступлений продолжают оставаться на свободе.
Об истории Сребреницы и жизни в городе сейчас, через 16 лет после массовых убийств, рассказывает Ая Куги.
Недавно Радко Младич в зале Гаагского суда с гримасами отвращения отреагировал на те пункты обвинительного акта, в которых ему вменяется вину, ответственность за массовое убийство, геноцид, более 7 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков из небольшого шахтерского городка Сребреница в Восточной Боснии. Прошло 16 лет, однако не все останки убитых найдены. А в туннеле возле города Тузла все еще лежат сотни мешков с останками, точнее, с перемешанными костями, найденными в братских могилах, которые с целью скрыть следы преступления были по несколько раз скрыты, перевезены на грузовиках и вновь зарыты бульдозерами. Ранее родственники ждали, когда останки их ближних будут укомплектованы, то есть когда с помощью анализа ДНК будут найдены все части скелета. А теперь, когда осталось уже мало шансов сложить тела целиком, хоронят то, что опознано. Када Хочич, рядом с мужем Сиадом, похороненным в 2003 году, в понедельник положила могилу единственного сына Самира. От Самира остались лишь две подколенные кости и нижняя челюсть.
Он найден в одной массовой могиле в Липье. Захоронение было так уничтожено, останки так раздроблены, что еле-еле даже с помощью анализа ДНК можно было идентифицировать два фрагмента костей ног. Их я сегодня и хороню. Это завершение одной долгой неизвестности о том, где он, будет ли он найден. А теперь вот, на надмогильном камне имя моего сына. Вернулся мой Самир, не нужно больше искать его. Теперь кости могут покоиться с миром, и я могу смириться. Этого я пожелала бы всем матерям, кто разыскивает своих сыновей, найти их. Я уверена, что после этого мне будет легче, несмотря на то, что сегодняшний день особо тяжелый. Помню, такая же жара стояла и того 11 июля. Они ушли, испытывая голод и жажду. Как они намучились! Я постоянно повторяю, слава Богу, что мой сын найден. А будут матери, у которых вечно останется вопрос, где он? Много тел унесла река Дрина, многие были сожжены, многие еще лежат где-то в глубинках лесов.
В Поточарах, вблизи Сребреницы, где того 11 июля 1995 года женщины и дети расстались с мужчинами, решившими пойти через леса на территорию, контролируемую силами сараевского правительства, теперь огромное кладбище. При въезде в Сребреницу кладбища не миновать. Инженер Амир Кулагич был среди тех мужчин из Сребреницы, которым июля 1995-го удалось добраться до свободы, до города Тузла. Сегодня он призывает помочь Сребренице, которую уже принято называть городом мертвых.
Сребреница, вероятнее всего, проходит через самый тяжелый период своей 2000-летней истории, когда на каждом шагу еще чувствуются последствия войны и страданий. Многие семьи все еще не нашли останки своих близких. Все еще у нас разрушенные, пустующие деревни. Царит все еще недоверие между гражданами. Помогите Сребренице.
Сребреница в Высшей Югославии считалась одним из городов с развитой промышленностью. Много фабрик, рудники для добычи свинца, цинка и серебра, природные богатства, леса, санатории с источниками редких минеральных вод. Безработных в Сребренице не было, и всем жилось хорошо. 70% населения составляли мусульмане, 25% – сербы. Город был небольшим, около 6 тысяч жителей, однако вместе с окрестными деревнями 36 тысяч населения. Сейчас, по оценкам, в Сребренице постоянно проживают лишь около 2 тысяч человек, а в сельской местности еще 7-8 тысяч. Немного бывших жителей вернулись домой, тем более молодых. Вот менее 3 из них.
В Сребреницу мы вернулись с семьей в 1997 году. Тогда ситуация была ужасной, но теперь все в порядке. Есть у меня, я сербка, друзья и мусульмане, и хорваты, и нет между нами разницы. Так думает и наше окружение. Проблем нет. Может быть, иногда, перед каким-нибудь праздником, как теперь, сербы отмечают Петров день, а остальные 11 июля, и тогда вспыхивают искры. Однако это потому, что к нам приезжает много людей, и они приносят беспокойство в наш город.
Мне кажется, что есть надежда для Сребреницы. Посмотрите, сегодня открывается новый мотель с рестораном. Что-то происходит, что-то движется. Я вернулся 3 года назад, открыл парикмахерскую, работаю. Зимой чуть хуже, но летом, когда приезжает диаспора, все кажется хорошо.
Я вернулся год назад. Живу в 300 метрах от города, но никто из местных официальных лиц меня не посетил. У меня нет электричества, нет воды, нет ничего. Это стыдно. Здесь нет жизни. Я должен буду снова покинуть Сребреницу.
Вопреки тому, что в Сребренице сербские силы совершили самое крупное преступление в Европе после Второй мировой войны, город и весь этот район, согласно Дейтонским мирным соглашениям, вошел в состав Республики Сербской, одной из двух составных частей Боснии и Герцеговины, где, кстати, правят боснийские сербы. Наш собеседник – один из постоянных жителей Сребреницы, журналист Садик Салимович. Как сегодня живется в Сребренице?
Большинство бывших жителей Сребреницы теперь проживают в странах Европы, а часть из них в Федерации Боснии и Герцеговины. Лишь летом, дней 20 в июле, многие из них приезжают в Сребреницу к родственникам и друзьям. Обычно это приурочено к мемориальным церемониям на кладбище в Потачарах 11 июля. Однако уже на следующий день после церемонии коммеморации Сребреница кажется пустой. Многие разъехались в направлении Сараева и Тузлы, другие вернулись в Германию, Нидерланды и Америку. На постоянное жительство в Сребреницу вернулись в основном люди постарше. Большинство из них мусульмане, но есть и сербы. Молодежи немного. Например, до войны у нас было 11 тысяч учеников, а теперь во всех школах Сребреницы и Потачар вместе со всеми сельскими школами учеников меньше 1000. Такое же число постоянно работающих – до 1000 человек.
Насколько известно, в течение последних 15 лет миллионы долларов были собраны в помощь на восстановление Сребреницы. А сегодня даже в городе все еще видны руины, все фабрики закрыты, не работает рудник, нет пациентов и отдыхающих в санатории раньше столь известной лечебницы Цирны-Губер.
Много денег было собрано на конференциях финансовых доноров, и говорят, что в Сребреницу поступили большие деньги как от международных организаций, так и индивидуально. Однако эти средства были либо расхищены, либо были использованы неправильно. Утверждается, что 80% денег ушло на восстановление деревень. Например, если в какую-то деревню решили вернуться 5 семей, то их необходимо было обеспечить домами, водой, электричеством и асфальтовой дорогой. А это большие средства. Во время войны в Сребренице было разрушено 6500 домов. Все села были сравнены с землей, как мусульманские, так и сербские. Вначале, когда поступали деньги на восстановление домов, мало кто заботился о том, кто из бывших их жителей имеет приоритет, кто действительно хочет вернуться и жить постоянно в Сребренице. Получается, что из 20 домов, восстановленных в одной деревне, лишь в 10 кто-то живет. И так повсюду. Правда, мы прилагаем усилия, чтобы оживить Сребреницу, поднять ее из пепелища при помощи Сараева, при помощи бани Луки и международного сообщества. Однако приезжают к нам гости и, глядя на развалины, говорят: «На те деньги, которые вы получили, можно было целую Сребреницу позолотить».
Мы беседовали с журналистом из Сребреницы Садиком Салимовичем. Складывается впечатление, что Сребреница сегодня – это город, которым живут только те, кто привязан к нему сердцем, кто не может не приходить на кладбище Потучерах. И еще, возможно, те, у кого просто нет другого выбора.
Об истории Сребреницы и жизни в городе сейчас рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Депутат Государственной Думы Андрей Луговой, подозреваемый британскими следственными органами в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в ноябре 2006 года, рассказал недавно в интервью различным российским изданиям, что сотрудничает с британским правосудием. Однако, по словам автора книги об убийстве Литвиненко Саша Володя Борис Александра Гольдфарба, эти заявления не соответствуют действительности. С Александром Гольдфарбом беседовал Владимир Абаринов.
Александр, недавно произошел всплеск активности господина Лугового, и я хочу с вами обсудить его заявление и степень соответствия этих заявлений реальному положению вещей. Но прежде всего о том, в связи с чем он сделал свои заявления. В начале этого месяца в Москве находился в рамках подготовки визита премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который планируется в сентябре, британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон. Он сделал заявление, которое все без исключения российские средства информации опубликовали, насколько я понимаю, в искаженном виде. А может, министр неудачно выразился. Цитирую Интерфакс. «Обсуждение вопроса об упрощении визового режима между Россией и Великобританией станет возможно только после того, как Андрей Луговой будет признан виновным в убийстве Александра Литвиненко. Министр подчеркнул, что доказательств причастности Лугового к убийству Литвиненко достаточно. Судить Лугового должны на территории Великобритании, где было совершено преступление. Лидингтон также напомнил, что диалог об облегчении визового режима с российской стороной был прекращен в ответ на отказ российских властей экстрадировать Лугового. Агентство РБК. Великобритания не намерена обсуждать вопрос об упрощении визового режима с Россией до тех пор, пока депутат Госдумы Андрей Луговой не будет признан виновным в убийстве Александра Литвиненко. Московский комсомолец. Заголовок. Россиян не пускают в Англию из-за Лугового. Взгляд. Ответ министра иностранных дел России Сергея Лаврова на британский ультиматум, как сказано в заметке. Москва считает неуместной попытку Лондона увязать переговоры об облегчении визового режима с делом Лугового. И далее. Если требование заключается в том, чтобы признать вину Лугового, то выдвигать что-то подобное до того, как суд завершил расследование и вынес приговор, некорректно как минимум. Прямо ответ лорду Керзену. Здесь произошла явная подмена понятий. Заявление министра Лидингтона совпало с задержками в выдаче виз. Лето, отпускной сезон, консульство не справляется. В зеркале российской прессы ситуация выглядит так, что британцы мстят российским гражданам за отказ в экстрадиции Лугового. Причем они решили сделать это через несколько лет после отказа. На самом деле визовые санкции в связи с делом Лугового, насколько мне известно, коснулись не всех граждан России, а особенных, а именно сотрудников ФСБ и, может быть, некоторых других учреждений. Это верно, Александр?
Да, насколько я помню, когда вводили эти санкции, они ограничивались исключительно чиновниками, то есть обладателями официальных паспортов, а не общегражданских. И сложности заключались в том, что им давали вместо многократных разовые визы. По-моему, даже было опровержение недавно британского МИДа, что санкции на сотрудничество ФСБ и на ужесточение визового режима для чиновников никак не отражаются на простых гражданах. И я думаю, что эти вещи совершенно не связаны. Так что здесь есть некоторая истерия, которая раздувается искусственно для того, чтобы, так сказать, создать из Англии образ врага. Хотя Великобритания всего лишь хочет выдачу человека, обвиненного в убийстве английского гражданина и в использовании радиоактивного вещества там, и она не может этого не делать. Более того, я считаю, что Англия могла бы и пожестче в данном вопросе себя вести. По-моему, они ведут себя минимально так, как требуют английские законы.
Ну, а вторая подмена – это фраза о том, что Лондон требует от Москвы признать Лугового виновным в убийстве Литвиненко. Разумеется, до суда он невиновен, и никто этого от Москвы не требует.
Не, ну это вообще исходит из заголовков, которые пишут редактора. Если внимательно почитать то, что говорят англичане, они не откажутся от запроса на выдачу Лугового и не откажутся от того, чтобы настаивать на том, чтобы суд над ним по обвинению в убийстве состоялся в Великобритании. И это то, что они должны делать по своим собственным законам.
Теперь посмотрим, что же Андрей Луговой ответил британскому министру. Цитирую. «Иным словом, как дикий бред, это заявление назвать нельзя. У них в натуре британской торговаться. Представители британского правительства беспардонно, нагло, цинично, по-ублюдски врут». Ну и так далее. А во-вторых, в своих многочисленных интервью господин Луговой утверждает, что он, оказывается, давно сотрудничает с британским правосудием, что к нему в Москву приезжали представители этого правосудия, и он дал им показания, а если надо, то он даст их и в британском суде. Правда, при ближайшем рассмотрении выясняется, он говорит об этом в интервью российской газете, уточняет, что эти представители – это его адвокаты, представители адвокатской конторы, с которой он заключил контракт, и что показания он давал не по делу Литвиненко, а по делу о покушении на Бориса Березовского, которую Луговой увязывает с убийством Литвиненко. Александр, что вы можете сказать по этому поводу? Что это за дело о покушении? Действительно ли в нем фигурируют показания Лугового? И так далее.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что Андрей Луговой на протяжении всех этих лет и до сегодняшнего дня ведет совершенно продуманную политику о том, чтобы всячески подчеркивать важность своей персоны этого дела, чтобы оно не уходило в небытие. Поэтому он пристегивается к любым новостным поводам, чтобы сделать какое-нибудь заявление. Связано это, как я считаю, с тем, что если про него забудут, и, не дай бог, не переизберут в Думу, и он не будет на виду, то его может ждать участь любого нежелательного свидетеля или исполнителя преступления, а именно удар по голове в темном переулке. Значит, первое. Второе. Я могу вам точно совершенно сказать, что никакие представители британского правосудия, в смысле официальных структур типа полиции или прокуратуры в Россию, не ездили и с Луговым не говорили. Последний раз это было, когда они приезжали сразу после убийства. То есть в конце 2006, по-моему, начале 2007 года. С тех пор никаких контактов с Луговым нет, да и не может быть, после того, как против него были выдвинуты обвинения. А с ним контакты могут быть арест, наручники и суд. И они не могут его даже допрашивать, насколько я понимаю теперь. Значит, если он говорит, что он давал какие-то показания каким-то англичанам, то, скорее всего, это какая-то частная адвокатская контора, представляющая либо его, либо кого-то еще. Например, РТР, против которого Березовский судился. Или там Абрамовича, против которого Березовский судится. И вот он мог дать показания в этих гражданских исках каким-то британским адвокатам, которым кто-то за это заплатил. Еще раз повторяю, ни о каких контактах Лугового с британскими правоохранительными структурами сейчас не может быть речи. Это я знаю доподлинно, потому что мы в контакте с полицией, и, в общем, они нам все говорят. Это второе. Третье. Значит, дело о так называемом покушении на Березовского. Значит, речь идет о передаче телекомпании РТР «Планета», которая интервьюировала жителя Лондона по имени Владимир Терлюк, в котором выдвигалась версия, что Литвиненко убили по приказу Березовского, потому что Литвиненко якобы собирался Березовского в чем-то разоблачить. Значит, после того, как была озвучена эта программа, Березовский подал в суд на Терлюка и на РТР, в английский суд, и в прошлом году выиграл дело. То есть британский суд постановил что РТР и Терлюк оклеветали Березовского и должны заплатить ему за эту компенсацию. Сейчас начинается слушание апелляции проигравшей стороны по этому решению. Может быть, именно это дело имел Луговой в виду, когда говорил, что он давал кому-то показания на английском языке. Вот все, что я могу сказать.
Надо сказать, что Луговой много раз менял свою версию убийства. Он говорил, например, что его убили британские спецслужбы, фигурировала русская мафия в Испании. Обвинял он раньше и Бориса Березовского, но мотивы называл другие.
По версии Лугового не имеет никакого значения. Это человек, обвиненный в убийстве очень серьезными полицейскими и прокурорскими органами. И все, что он говорит, нужно воспринимать именно в этом контексте.
И последний вопрос. Александр Литвиненко умер 24 ноября 2006 года. Премьер-министром Великобритании тогда был Тони Блэр. Потом премьером стал Гордон Браун. Сейчас у власти уже третий с тех пор кабинет Дэвида Кэмерона. Меняется ли позиция британского правительства по делу Литвиненко в связи со сменой лиц, стоящих у власти? Ждете ли вы чего-нибудь? И если да, то чего именно от предстоящего визита Кэмерона в Москву?
Британское правительство заняло некую, я бы сказал, среднюю позицию между тем, что хотелось бы нам, вот друзьям, родственникам Литвиненко от них видеть. Мы хотели бы видеть более жесткую позицию в отношении России. И в первую очередь признание того факта, что это убийство не обычное уголовное преступление, которое совершил господин Луговой, а это акт государственного терроризма. Вот этого англичане, к сожалению, официально не говорят, хотя в частном порядке они это признают. И в этом контексте позиции Камерона и Блэра и Гордона Брауна, она не изменилась, но они не делают того шага, который сделал, например, американский конгресс, или который делают официальные лица в частных телеграммах, которые опубликовал WikiLeaks, где они говорят, что без ведома Путина и без участия российского государства этот теракт не мог бы произойти. И вот здесь, конечно, хотелось бы, чтобы британцы вели себя пожестче. Но они этого не делают по понятным причинам.
С Александром Гольдфарбом беседовал Владимир Апаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Завершилось опознание всех 114 погибших при крушении теплохода «Булгария», чьи тела были найдены. Среди жертв 28 детей и подростков, 66 женщин и 20 мужчин. Без вести пропавшими остаются 15 человек, и их поиски продолжаются. В Москве один из пожарных, тушивших огонь на складе военной части в центре города, госпитализирован в институт имени Склифосовского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Медики поставили диагноз «отравление продуктами горения». Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов приветствует решение властей продлить срок расследования уголовного дела об убийстве своей коллеги Натальи Истемировой до 15 ноября. Однако он вновь подверг критике позицию следствия, которое рассматривает только одну версию преступления. Иракские власти сообщили, что смертная казнь двух кровных братьев бывшего диктатора Саддама Хусейна состоится в течение месяца. Представитель Министерства юстиции сказал журналистам, что одновременно с двумя братьями будут казнены бывший министр обороны в правительстве Хусейна и два бывших генерала. 8 из 90 европейских банков не прошли стресс-тест, определяющий способность коммерческих банков устоять в случае повторения экономического кризиса. Суд в Киеве объявил перерыв до 18 июля в слушаниях дела против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. На заседании суда в пятницу было оглашено обвинительное заключение, согласно которому Тимошенко в 2009 году превысила власть и подписала невыгодные для Украины соглашения с Россией о поставках газа. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. «Газпром» договаривается о производстве электроэнергии в Германии. Поддержит ли этот проект Евросоюз? Правительство России снижает страховые платежи для бизнеса. Что будет с бюджетом пенсионного фонда? Долговой кризис в Соединенных Штатах. Насколько вероятен дефолт крупнейшей в мире экономики? Российские власти договорились об изменении границ Москвы и области. В чем смысл этого проекта? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Российский концерн «Газпром» и немецкая компания RWE, крупнейший в Германии производитель электроэнергии, подписали предварительное соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает возможность создания совместного предприятия, в которое, как сообщается, войдут действующие и новые электростанции, работающие на природном газе и угле, как в Германии, так и в других странах ЕС. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, электроэнергетика является одним из приоритетных направлений деятельности концерна в Европе. Для Германии же перспективы таких проектов особенно хороши на фоне последних решений немецкого правительства о сокращении программы атомной энергетики. Независимый аналитик Александр Разуваев такую политику считает вполне разумной.
«Газпром» — это не только газ. Если мы посмотрим на консолидированную финансовую отчетность холдинга, только две трети выручки — это газ. Все остальное — это нефть, то есть «Газпромнефть», и электроэнергетика. В принципе, сейчас, если мы посмотрим на «Газпром Энергохолдинг», то это 16% всей генерации России и, соответственно, 17% производства электроэнергии. А что касается Германии, ясно, что Германия в обозримом будущем останется основным внешним партнером «Газпрома». Соответственно, «Газпром» старается не только поставлять туда газ, но и, скажем так, создавать совместные компании в профильных направлениях, в том числе в электроэнергетике.
Согласно подписанным договоренностям, немецкий энергетический концерн получил 3 месяца для проведения эксклюзивных переговоров с «Газпромом» об окончательных параметрах проекта. Впрочем, российская компания уже сейчас не сомневается, что сделка будет завершена и RWE в итоге будет обеспечен надежными поставками природного газа по конкурентным ценам. Последняя тема для Европы, постоянно высказывающая недовольство ценовой политикой российской компании, более чем актуальна. Может ли «Газпром» пойти на снижение стоимости поставок для нового проекта? Александр Разуваев продолжает.
Я думаю, что вряд ли «Газпром» пойдет на какие-то уступки по ценам. Другое дело, что немцы могут, ну, скажем так, настоять на этом в качестве, что ли, ну, какой-то платы за многие вещи, за создание СП, за лоббирование, хотя, конечно, им это тоже было нужно, Северного потока, может быть, за какую-то более благоприятную для «Газпрома» немецкую позицию по Набуко.
Впрочем, если сторонам удастся договориться о сделке, ее придется согласовывать не только с немецким антимонопольным ведомством, но и с регулирующими органами Евросоюза в целом. А они, как показывает опыт, традиционно весьма подозрительно относятся к экспансии «Газпрома» на европейский энергетический рынок. Российский концерн, например, уже пытался купить 50% акций австрийской газовой площадки, одного из крупнейших транспортных узлов для поставки газа в страны Центральной Европы. Однако во второй половине июня эта сделка была заблокирована Еврокомиссией, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Если бы «Газпром» получил бы 50% в бирже, то, наверное, были бы опасения, что компания сможет оказывать очень сильное влияние на этот рынок и увеличить свое присутствие, там, в частности, в Австрии, поставлять другим потребителям газ. То есть здесь бы речь шла о росте зависимости от одного крупного потребителя. поставщика газа. Наверное, если бы «Газпром» изъявил желание купить не 50%, а меньше, то ли, может быть, 20-30%, то, может быть, у Еврокомиссии бы не было таких сильных претензий к этому.
Уже тогда эксперты предположили, что «Газпром» продолжит попытки внедрения в европейский энергетический сектор. Причем, по мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, в сфере его интересов Германия, безусловно, присутствует.
Задача «Газпрома» – достроить свою цепочку от добычи газа до ее продажи конечному потребителю. Поэтому логично, что наибольший интерес «Газпрома» сейчас представляет дистрибьюция Европейского Союза. И там, где можно дойти до конечного потребителя в большем масштабе. Поэтому Германия действительно в силу отказа от ядерной энергетики неизбежно будет увеличивать долю покупки газа. Ну и страны, в общем-то, всего Европейского Союза, как показывает практика, пока не уменьшают потребление газа, а только увеличивают. И эта тенденция, думаю, сохранится.
Но на немецкий энергетический рынок «Газпром» пытается зайти, что называется, с черного хода, пытаясь купить активы в электроэнергетике, а не в профильном для себя газовом бизнесе. Как на эти попытки российской компании будут реагировать регулирующие ведомства Евросоюза? Независимый аналитик Александр Рзуваев.
Ну, я думаю, что противодействие будет, конечно. Тяжело идет экспансия российских компаний на Западе. Но все-таки немцам сотрудничество выгодное достаточно. И плюс последнее решение на фоне катастрофы в Японии о закрытии АЭС и развитии электроэнергетики на газе и угле. Это будет важнейшим фактором при данном раскладе. Но опять-таки «Газпром» — это мировая корпорация и имеет очень серьезные лоббистские ресурсы, прежде всего на своих основных рынках сбыта. Если мы посмотрим по деньгам, то есть не по кубометрам, а по деньгам, европейский рынок для «Газпрома» остается основным.
Антимонопольный регулятор Германии уже заявил, что возможный проект между «Газпромом» и РВЕ будет подлежать тщательному изучению. Представители же Еврокомиссии по поводу этой сделки пока не высказывались. Принятое в России решение по снижению страховых взносов для бизнеса является максимально возможными при нынешнем состоянии экономики, заявил в понедельник президент Дмитрий Медведев. Что может потерять пенсионный фонд после сокращения их общей ставки в следующем году с 34% до 30%, а для малого бизнеса до 20%? Об этом мой коллега Сергей Сининский.
Еще в прошлом году, когда ставки социальных платежей бизнеса в России не были повышены до нынешних уровней, их собираемость значительно сократилась, по некоторым оценкам, на сумму, равную 1% ВВП России, при том, что в целом пенсии и другие социальные платежи в стране составили сумму, равную примерно 10% ВВП. В 2011 году за счет низкой базы прошлого года и повышения общей ставки этих платежей почти на треть, их собираемость пока несколько возросла, но насколько, по экспертным оценкам, эти сборы в целом по году могут разойтись с ожидаемыми? Из Москвы эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Ожидалось где-то примерно прирост 1% ВВП, ну, не думаю, что и 0,5% можно будет набрать. Поскольку объявлено было об этом повышении задолго, то компании, естественно, начали готовиться. И даже последующее какое-то снижение обещаемое, оно, в общем, уже не в силах остановить намерение оптимизировать налоговую базу, и поэтому следует ожидать, что сборы упадут. В принципе, наверное, один из наихудших вариантов, который мог бы быть, это вот именно такое шатание в политике. То есть сначала мы повысим, потом понизим. Подобные дергания, они очень плохо действуют на экономических агентов и резко снижают уровень доверия к проводимой политике.
По опыту последних лет, в какой мере динамика дефицита федерального бюджета России, а по некоторым экспертным оценкам, в нынешнем году половина этого дефицита придется на дотации бюджета пенсионному фонду, соответствует общей динамике мировых цен на нефть. Научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Конечно, цены на нефть в настоящее время, в общем-то, почти полностью определяют уровень дефицита российского бюджета. С ростом цен на нефть возрастает зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов. Если, например, в 2010 году доля доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета составляла порядка 46%, то в 2011 году она возрастет более чем до 50%. А если еще учесть, что значительные поступления налога на прибыль, НДС и налогов на доходы физических лиц обеспечивают нефтегазовые компании, то становится ясно, что зависимость бюджета от цен на нефть еще выше, чем это показывают вот официальные данные.
Теперь решено общую ставку социальных платежей бизнеса 34% снизить до 20% в отношении малого и среднего бизнеса и до 30% в отношении остальных компаний. С одной стороны, денег по этой статье станет в бюджете меньше. С другой стороны, в пенсионный фонд из госбюджета требуется доплачивать все больше. Пока нефть дорогая, возможности для этого у финансовых властей остаются, даже если сама пенсионная система России меняться не будет. Кроме того, какие-то средства будут получены от приватизации госкомпаний и банков, плюс повышение некоторых видов существующих налогов. Однако в условиях послекризисного восстановления экономики резервы здесь ограничены. Михаил Горст, эксперт Высшей школы экономики.
Менять в пенсионной системе что-то придется. Сейчас мало кто понимает, что и как, но очевидное понимание, что так это работать не будет, есть. Ну, дополнительные источники – это, конечно, нефтяные доходы, это дополнительное повышение НДПИ на газ, которое Минфин уже давно хочет осуществить, но все никак у него не получается. Акцизы, то есть увеличение каких-то видов акцизов. Ну и как бы самый предпочтительный источник, однако на который никто не рассчитывает, это расширение налоговой базы.
Научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
На мой взгляд, существуют некоторые ресурсы для повышения доходов федерального бюджета, в частности, повышение собираемости основных видов налогов. По налогу на добавленную стоимость, нашему фундаментальному налогу, собираемость в настоящее время составляет порядка 77%, в то время как среднеевропейский уровень порядка 88%. Кроме того, значительный резерв выведения зарплаты с тени. Если даже по официальным оценкам Росстата доля скрытой оплаты труда в заработной плате составляет порядка 30%, то дополнительные доходы бюджета от, так сказать, обеления зарплат могут составить в части НДФЛ до 1,5% ВВП, в части взносов на социальное страхование до 2% ВВП. То есть это, конечно, меры сложные, но какие-то ресурсы здесь имеются. Кроме того, таким достаточно очевидным шагом является повышение налогов на потребление вредных продуктов. В частности, я имею в виду акцизы на табак и акцизы на алкоголь.
Для компенсации выпадающих доходов бюджета в результате запланированного снижения ставок социальных платежей бизнеса Министерство финансов России не готово повышать налоги на прибыль компаний и предприятий, на доходы физических лиц или налог на добавленную стоимость, заявил в ходе состоявшегося в конце июня во Франции Российского финансового форума заместитель министра финансов Сергей Шаталов. По его словам, для такой компенсации предполагается использовать дополнительные доходы от повышения налога на добычу полезных ископаемых в отношении газовой отрасли, а также от повышения акцизов на алкоголь и табак.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Долговой кризис в Соединенных Штатах. Насколько вероятен дефолт крупнейшей в мире экономики? Российские власти договорились об изменении границ Москвы и Московской области. В чем смысл этого проекта? Международное рейтинговое агентство Moody's, поставившее на пересмотр с негативным прогнозом кредитный рейтинг Соединенных Штатов, стало вторым из трех ведущих мировых агентств, усомнившихся в способности этой страны выполнять свои финансовые обязательства. Еще в середине апреля Standard & Poor's также пообещал ухудшить собственную оценку кредитной состоятельности США из-за неспособности страны согласовать план сокращения бюджетного дефицита. Иные мотивы у агентства Moody's, которое держит суверенный кредитный рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей по своей версии отметке с 1917 года, говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских.
последнее время в связи с тем, что администрация президента Обамы не может договориться с республиканцами об увеличении потолка долга, ситуация становится все более и более напряженной, и 2 августа становится сроком возможного дефолта Соединенных Штатов по своим обязательствам. Однако, наверное, не стоит особенно переоценивать такую вероятность. Дело в том, что существующая в Соединенных Штатах процедура увеличения лимита заимствований, она уже проходила многократно, и всякий раз она проходит так достаточно сложно, с какими-то пугающими заявлениями и напряжением.
Законодательно установленный предельный размер государственного долга Соединенных Штатов составляет 14 триллионов 300 миллиардов долларов. Этот лимит властями страны был выбран в середине мая. С тех пор переговоры о способах решения проблемы ни к чему не привели, а времени до 2 августа остается все меньше. Однако рынки, как считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Грандис Капитал» Денис Барабанов, сегодня в большей степени реагируют на предупреждения рейтинговых агентств, чем верят в возможность дефолта.
Конечно, сейчас всех пугает неопределенность, потому что никогда США с таким не сталкивались и никогда США не понижали рейтинг. Но, в принципе, если подумать, то есть такая возможность у Обамы, во-первых, повысить потолок по госдолгу временно, а во-вторых, они могут воспользоваться поправкой Конституции, согласно которым Минфин обязан исполнять свои обязательства, и таким образом они в любом случае продолжат выплачивать. Но в худшем случае они будут продавать активы и задерживать какие-то платежи, например, социальные. Естественно, первоначальная реакция для рынка будет негативной. Но я думаю, что через несколько недель ситуация уляжется, и тем более к этому времени Конгресс уже точно сможет согласовать повышение лимита.
В краткосрочном периоде даже заявления рейтинговых агентств, соглашается Николай Подлевских из компании Цюрих Капитал Менеджмент, могут вызвать волнение на рынках. Однако поводов для более продолжительной паники, по его словам, сегодня действительно нет.
Если бы это произошло, то это, конечно, очень сильное событие, даже пересмотр рейтинга, поскольку Moody's выставлял Соединенным Штатам наивысший рейтинг ААА, и этот рейтинг был неизменным почти 100 лет. Поэтому, конечно, даже сами заявления об угрозе пересмотра, они достаточно сильно нервируют рынок, но вот все-таки оценивая вероятность реальных дефолтов и возможности снижения рейтингов на ближайшее время, я бы не драматизировал слишком ситуацию. Думаю, что и на этот раз должно пройти достаточно гладко.
В том, что российские рынки также в целом без особых потрясений переживут текущие трудности американской экономики, уверены многие эксперты. Например, так считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Грандис Капитал» Денис Барабанов, исключающий саму возможность даже краткосрочного дефолта Соединенных Штатов.
Безусловно, фондовый рынок отреагирует негативно в любом случае, хотя Россия это не сильно касается, несмотря на то, что мы тоже держим американские бонды. Но в целом, я думаю, что везде, на всех мировых рынках, реакция она будет негативная, но она будет достаточно краткосрочная, не больше нескольких сессий.
Отчасти с этим мнением согласен и руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Цюрих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских. Однако в случае неблагоприятного развития событий, по его словам, последствия для экономики России могут быть более серьезными.
Это, конечно, зависит от того, насколько острой будет ситуация. Если, например, все же дойдет до технического дефолта, то последствия могут быть самыми разнообразными, в том числе и очень неприятными, начиная с сильной дестабилизации долговых рынков. Я напомню, что наши вложения в казначейские облигации Соединенных Штатов превышают 100 миллиардов долларов. Это, конечно же, очень чувствительная сумма для бюджета, и при гипотетической потери таких сумм, конечно, наша страна понесет ощутимый урон. Самый главный урон будет происходить от дестабилизации рынков. Я напомню, что в 2008 году, когда было сокращение ликвидности на рынках, цены фондовых рынков очень сильно пошли вниз, но самое печальное то, что сильно просели цены commodities, цены на нефть, а вот это уже самая прямая угроза для благополучия нашей страны и для благополучия бюджета.
Американские же власти заявлению международного рейтингового агентства Moody's даже обрадовались. Как говорится в обращении казначейства США, оно стало своевременным напоминанием Конгрессу о том, что для предотвращения дефолта всем необходимо действовать быстро. Если же этого не произойдет, то Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своим обязательствам, что, по мнению министра финансов, приведет к серьезному кризису как в национальной, так и мировой экономике. Из США передает Владимир Морозов.
Министр финансов Тимоти Гайтнер заявил, что американцам придется столкнуться с тем, чего они никогда в прошлом не испытывали. Это звучит устрашающе. Может быть, министр имел в виду новую депрессию? На этот вопрос по моей просьбе отвечает Стюарт Фелстин, президент консалтинговой фирмы SMR Research.
I don't know, and I'm not sure anybody does.
Не знаю, что имел в виду министр, и мне кажется, никто не знает. Но может случиться продолжительная рецессия. Будет как в Греции, наши проблемы с дефицитом усугубятся. Как это отразится на людях, например, на безработных? У кого-то из них кончается срок выплаты пособия. У нас огромная экономика, в казну постоянно идут налоги. Некоторые функции правительства придется ограничить, но пособия по безработице не отменят. Срок выплаты могут продлить, хотя их размер, вероятно, придется уменьшить. Сегодня безработица в США составляет 9,2%. Пособие можно получать 39 недель. Его размер зависит от вашего прежнего заработка, но не больше определенной суммы. В городе Нью-Йорке пособие по безработице не должно превышать $405 в неделю. Единственный способ улучшить положение – это создать условия для роста экономики и числа рабочих мест. У американских бизнесов и банков достаточно денег, но они не хотят их вкладывать. Боятся новых налогов и законов, которые ограничат свободу действия бизнесменов. Так считает Эдвард Хаджингс из частной независимой организации «Атлас». Мистер Хаджингс, а как вы оцениваете экономическую политику Белого дома? Барак Обама, а до него Джордж Буш, раздали на стимулирование около $1 триллиона. Им казалось, что это снизит безработицу и создаст новые рабочие места. Но этого не произошло. Если верить министру финансов, то страна может оказаться в худшем положении, чем во время экономического кризиса конца 70-х годов. Однако многие эксперты надеются, что к концу года экономика США может активизироваться.
Совет Федерации России в среду одобрил соглашение об изменении границ между Москвой и Московской областью, подготовленное властями двух регионов страны. Ранее на этой неделе с планами передела их нынешних границ был ознакомлен и Дмитрий Медведев. Рассказывает Светлана Павлова.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Борис Громов представили президенту Дмитрию Медведеву свои предложения по изменению границ столицы. Идею превратить Москву в столичный округ и выселить федеральных чиновников за МКАД президент выдвинул на недавнем Петербургском экономическом форуме. Площадь Москвы увеличится за счет области в 2,35 раза, с нынешних 107 тысяч гектаров до 251 тысячи, говорится в релизе московского и подмосковного правительств. Расширение произойдет прежде всего в южном направлении. В Москве могут отойти территории, ограниченные Киевским и Варшавским шоссе, а также большим кольцом Московской железной дороги. На новых территориях предлагается возвести 105 миллионов квадратных метров недвижимости, то есть почти в 10 раз больше, чем там есть сейчас, и переселить туда около 2 миллионов человек. По мнению директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, расширение Москвы именно в южном направлении связано с тем, что на этой территории практически нет крупных городов.
Между Киевским шоссе и Симферопольским шоссе редчайший случай полного отсутствия крупных городов и вообще крупных поселений. То есть Москва взяла свободные земли. Она в результате включила в свой состав минимальное число подмосквичей, тем самым снизив социальную нагрузку, поскольку московские льготы, доплаты и все прочее существенно больше, чем в Подмосковье. То есть много земель, мало людей.
В мэрии Москвы сообщили, что в городе будут построены 3 новые хорды. Трассы, соединяющие границы города, минуя центр и реконструирован МКАД. Мэр Сергей Собянин сообщил, что разрастающаяся Москва в перспективе будет развиваться по схеме полицентрических больших квадратов, что позволит обеспечить более равномерное распределение рабочей силы и решить проблемы экологии столицы. Как отметила в интервью «Радио Свобода» Наталья Зубаревич, расширение Москвы на юг вряд ли положительно скажется на экологической ситуации в столице.
Взяты направления, которые традиционно использовались как рекреационные и как сельскохозяйственные. Совхоз Московский, совхоз Первомайский взято с таким запасом, что в территорию включена очень большая часть лесозащитного пояса. Если во всей этой территории постепенно, не завтра, понятно, начнется массовое жилищное строительство, я во всех интервью задаю один и тот же вопрос. Дышать чем будем?
К президентской идее выселить федеральных чиновников за МКАД Наталья Зубаревич относится скептически.
Если в эти места, предназначенные для переселения госслужащих, не переедет верхний уровень власти, то всеми правдами и неправдами статусные организации, министерства, ведомства будут пытаться остаться в Москве. И в итоге переселят туда тех, кто не сможет сопротивляться. Так устроена бюрократическая машина. Классический пример из истории, мы его все знаем, Версаль. Король переехал. Переехала свита. Вот в России ровно так же, поскольку у нас полуфеодальное государство. Чиновников количество нужно просто сокращать, вывести их в отдельное гетто.
По мнению Зубаревич, агломерационные проблемы вообще не должны решаться путем административного расширения.
Они решаются горизонтально. Я много раз об этом говорила, что есть Большой Лондон, Большой Париж. Это множество разных муниципалитетов, которые создают координирующий орган и вместе договариваются о развитии инфраструктуры, о политике в отношении использования земель и так далее. И создают какие-то свои преференции бизнесу, перетягивая его к себе. Конкуренция таких муниципалитетов и одновременно согласование интересов при четком городском планировании, которое является законом, которые нельзя нарушать, если очень хочется и очень много денег. Вот все это вместе создает более комфортную среду развития агломерации. Но нам мировой опыт не указ. Мы решили пойти путем административного расширения и взяли, что называется, с запасом. И Москва прирезает кусок в 2 с лишним раза больше, чем она сама по площади. Это называется рейдерский захват в чистом виде.
Считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Столько жертв, столько детей погибло.
127 домов, как и не было. Погибло 1380.
Произошел сильный взрыв примерно в 6 метрах от меня. Случившееся...
При проведении генетической экспертизы была проявлена недопустимая халатность.
Предположительно, мишенью террористов должен был стать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».